Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Добрый день, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ну, сейчас я представляюсь обычно как создатель клуба развития территорий. Это такая большая сеть людей, которые хотят уехать из городов. Я еще возглавляю небольшой фонд и являюсь экспертом комиссии, возглавляю экспертную комиссию в Государственной Думе по локальной экономике. То есть я много чем в своей жизни занимался. У меня такая необычная, наверное, биография. Я был сельским учителем 7 лет. Затем я оказался переводчиком в элитной американской школе бизнеса. Затем я закончил банковскую школу в Германии. Несколько лет был старшим валютным дилером в крупном банке. Вот. А потом как-то меня опять занесло в сельскую тему. Я опять занялся развитием, вернулся к сельской теме, занялся развитием деревень. Это был такой неожиданный поворот, связанный с тем, что когда я работал в банке, меня все время мучило то, что, выходя из банка, а он был в центре Архангельска, на главной площади, рядом с мэрией, я видел забастовки учителей, которым не платили зарплату, или пенсионеров, которым не платили пенсию. А оборот в банке был почти 2 миллиарда долларов. Я никак не мог понять, что же за хрень-то такая, да, такая страна, у которой огромное количество ресурсов, и мы могли бы этим людям платить огромную зарплату и огромную пенсию, да? Нет, была какая-то фигня, да. И я понимал, что этот банк долго не проживет. Но я не мог представить, что так быстро он, рухнет. И после этого мне было так хреново, вот, и я не понимал вообще, куда страна идет, как она развивается, что это такое. И у меня появилась возможность опять уехать учиться на Запад. Я уехал туда учиться и случайно однажды попал в маленьком городе. Я там подрабатывал на разных каналах. Вот, и попал в маленький город навстречу, который имел очень странное название «Кружок будущего». Это был шахтерский город. И вот в подвале местной школы сидит сотня работяг с черными грязными руками, которые нельзя отмыть, потому что туда въелась угольная пыль. Да? Вот, и на совершенно трезвую голову обсуждают будущее своего поселка. Я спрашиваю: а что вы делаете тут? Они говорят: будущее обсуждаем. Я говорю: а зачем вы будущее обсуждаете? Они говорят: а потому что будущего нет. Я говорю: а почему у вас нет будущего? А потому что мы все живем на месторождении, которому осталось 5 лет. А после этого, что мы будем делать, мы должны сейчас придумать. И я спрашиваю: а что вы можете это придумать? Вы-то тут при чем, да? Это же должны придумывать начальники, да? Какая-то власть там, да? И меня совершенно поразил их ответ. Они говорят: чтобы... И кто бы ни придумал, он придумает для себя. А все, что нужно придумать для нас, можем придумать только мы.
И я говорю: толковые шахтеры.
А я говорю: а вы можете? И дальше я увидел, что есть 6 тысяч деревень, которые поддерживаются властью вот в таком процессе придумывания для самих себя. По-шведски это называется «Hela Sverige ska leva» – «Вся Швеция будет жить». И власть доперла, что когда народ сам организовывается и делает, ей это очень выгодно, потому что все, что они сделают, будет гораздо эффективнее в разы и в 10 раз дешевле. Там есть такой вопрос: они будут сами по себе, да? Они будут как бы силой, да? Но, собственно, в нашей же Конституции, например, записано, что вся власть принадлежит народу, да? Как?
Да.
Вот, это как бы записано, да? Вот, но... Короче говоря, я увидел, как это работает в Швеции, в Скандинавии, потом стал искать, откуда это, выяснилось, что этому явлению, которое по-английски называется community development, да, почти 100 лет, и что Запад его спионерил в России. И совершенно от этого
офигел. Из колхозов, что ли?
Совершенно офигел, да? Одним из прообразов этого было русское земство, а двигать все это в Америке позвали, например, князя Кропоткина. Причем на деньги миллиардеров. Потому что там доперли. Вот мы выгоняем работяг с фабрик, а уже в начале 20 века началась автоматизация, да, станки, надо людей сокращать. А куда их? Возникла идея платить им пособие, но лучше сказать, ребятки, соберитесь, давайте вот теперь снова и давайте сами. Да? И в Штатах это начали делать еще в начале 20 века. Это долго рождалось, это очень непросто оказалось. Им потребовалось 50 лет понять, как собрать людей обратно в общины. Но они это поняли, они этому научились. Вот. И после Второй мировой войны у каждого американского президента была своя собственная программа Community Development с миллиардами долларов и специальными фондами, потому что... гигантское значение всего этого, там один из сенаторов сказал, нет ничего более важного, чем местные вопросы. Все остальное – это не политика. И если эти люди решают эти вопросы сами, то ты молодец. Это, конечно, была одна из форм, можно сказать, социализма, квазисоциализма, левой идеи, которую Запад взял на вооружение, потому что ему надо было что-то противопоставить той мощи, которая тогда была у Советского Союза. Да? Но эта идея, она имеет собственную потрясающую совершенно мощь, реальную, фантастическую мощь, да, которая дает возможность генерировать другую экономику. И вот, к сожалению, мы до сих пор об этом почти ничего не знаем. Да? Ну вот я увидел все это, поездил по разным странам, пособирал, и потом вернулся в Архангельск, пришел к губернатору и сказал, давайте займемся развитием деревень. Губернатор посмотрел на меня как не совсем...
Умалишённого, да?
Неадекватного человека. И он сказал, а вы это как, вот там вот в деревне будете, вот по деревням будете ездить, да, или конференции будете проводить? Вот. И больше чего, после чего мне выдали офис в здании департамента агропромышленного комплекса, и началась наша работа с деревнями. Да. А ключевое значение имело то, что это делалось вместе с властью. Значит, был очень сложный процесс, потому что было непонятно, за счет чего его финансировать. Мне все время надо было искать гранты. Мне нужно было собрать команду. Я пошел преподавать в университет. У меня были совершенно замечательные студентки, которые через некоторое время врубились и делали совершенно потрясающую работу с людьми в деревнях. И вот мы начали собирать людей в такие... Ну, сейчас слово «община» по-русски звучит почти как ругательное, да? Это что-то такое старомодное, такие мужики в лаптях, да? В бородах, в которых кислые щи, да, там вот. Что-то ужасное, патриархальное. При этом мы прекрасно можем понять, что такое израильская община. Да? Мы прекрасно можем понять даже, что такое немецкая община. Да? А вот русская община мы не можем понять. У нас это типа, ой, что это? Да? Вот. Но у нас есть несколько слов, эквивалентов этого. Да? Одно – это сообщество. И... В законодательстве есть понятие, которое называется территориальное общественное самоуправление. Такое низовой, то ли НКО, но сейчас они реально существуют в организационно-правовой форме некоммерческой организации и должны регистрироваться в юстиции. Вот. Но мы начали заниматься ТОСами тогда, когда их не было. И никто не то есть они были как бы вообще возможны, но их не было. Да? Они были на бумаге, их не было в жизни. И вот мы поехали по деревням, и сейчас в Архангельской области почти 1000 ТОСов. И власть этим гордится, просто бьет себя в грудь, просто вот доказывает, что это самое главное. Правда, вот в нынешней ситуации в Архангельской области власть утратила самое главное. Когда мы с этим работали, мы сделали ТОСы такой силой, которая может аккумулировать ресурс, и люди могут сами решать проблемы. А сейчас им надо дать денег сверху. Сказать, нате вам там 20 тысяч, сделайте что-нибудь. Вот. Значит, за несколько лет мы превратили это в довольно мощное движение. То есть мы дали людям в деревнях по 2005 год 1,5 миллиона и превратили это почти в 40 миллионов.
Тут уже не могу не перебить, о чем вообще речь-то, чем люди занимаются, ничего не понятно, кроме названия.
Да, да, что они там делают? Да, да. Я, значит, думаю, там потом картинки какие-то покажем, да?
Значит, да, да, обязательно.
Ну, мне больше всего хотелось, чтобы люди занимались каким-то небольшим производством для того, чтобы выбиться из той безнадёги, в которой они находятся. Да? То есть это Архангельская область, это даже не большая часть тех вот деревень, которые можно увидеть, отъехав от Москвы за 200 километров, потому что ну, там тоже безнадёга полная, да? Там тоже полный аут. Но давайте представим, что это за 1000 километров, и там нет дорог.
Да.
И там чудовищный развал и очень холодный климат. Что там может быть? Да? Как там что-то развивать? Да? Вот, но вот, например, там Пинежская деревня, вот фотография абсолютно разрушенный храм в нескольких километрах от райцентра, от Карпогор. Этим людям дали 60 тысяч рублей. И вот как выглядит этот храм дальше. Значит, сейчас он полностью восстановлен. Как 60 тысяч рублей позволили это сделать? Возникла группа в деревне, которая участвовала в возрождении этого храма. И дальше они стали искать, например, родственников, которые из этой деревни, где-то там в большом городе, занимаются бизнесом. И вот, например, есть человек, у которого есть своя фирма, он занимается металлоизделиями, но он на Урале. Он сказал: хорошо, я могу вам дать купола, я вам их сварю. Но как их из Челябинска привезти в Архангельск, а потом из Архангельска привезти в Карпогоры? Оказывается, находится еще кто-то, кто довез эти металлоконструкции от Челябинска до Москвы, кто-то, кто их какое-то время где-то хранил, потом кто-то, кто попутно довез это до Архангельска, а потом довез до Карпогор. Если бы это все делать за деньги, это были бы, я не знаю, там, наверное, сотни тысяч. Да? А в силу того, что это вот такая экономика, ну, давайте ее назовем не общиной, а сообщество, которое осознало себя как нечто общее, да, и у них есть мотив, по которой они готовы кому-то помочь. Началось все с того, что есть деревня, эта деревня некая община, и я, как уроженец этой деревни, чувствую свою причастность к ней. И у меня есть деньги, и я им готов помочь чем-то. И дальше 60 тысяч рублей превращаются в несколько десятков миллионов.
Напрашивается вопрос, а школа там есть, медпункт?
Отличный вопрос. То есть самое главное, вот что удалось сделать? Удалось собрать людей. То есть первый вопрос, а вообще можно собрать русских людей сейчас? Да? Они способны...
Смотря для чего.
Ну да, то есть против не вопрос, да, поорать, там, покричать, помитинговать, там, да, вот, постучать касками на каком-нибудь мостике, да, там, кружками.
Это можно, да.
Потребовать. Нет, тут речь шла о том, что сказать, ребятки, вот вам немножко ресурса, давайте мы вам подскажем, давайте мы вам поможем написать проект, давайте мы поймем, чего вам надо. Причем что сделать, решали эти люди сами. Нужна команда, которая приходит, помогает собрать. Вот я в одной из ваших передач, там ваш диалог с Михаилом Хазином, который говорит о сообществах, да, а вы ему как бы возражаете. Да? Я в данном случае поддерживаю позицию Михаила. Сообщество – это самое первое, с чего все начинается.
У меня нет позиции.
Да, да, да.
Я своих позиций не озвучиваю, нет.
Но вопрос в том, что...
Вы говорите про то,
что это, например, когда его нет, его надо собрать. То есть вот есть какая-то...
Например, вы говорите, что это хорошо, а я чисто для того, чтобы получалась дискуссия, задаю вам вопросы, почему же это хорошо, и пытаюсь рассказать, что это плохо. Это не моя позиция. Так строится разговор.
Понятно. Но да. Михаил совершенно правильно говорит о том, что вот в разных регионах укорененность этой традиции разная. Север это гораздо более общинный уклад. И несмотря на то, что за советское время в значительной степени эти традиции выветрились, да? И мы сейчас все как бы сами по себе, мы как бы каждый поодиночке, да? Чем мы кардинально отличаемся, например, от татар или кавказцев, которые всегда едины, всегда сообща, да? Но вот этих людей в деревнях оказалось можно поднять на какое-то общественное действие, которое дает некое благо, которое все разделяют, и эти люди способны, то есть некую, ну давайте назовем так, социалистическую традицию, да, вот эту левую, да, общинную, она на самом деле и тысячу лет. Вот, она где-то глубоко в людях сидит. Но нас всех поймали на то, что каждый сам за себя. Нам эту идею, что главное бабло, подбросили. И тебе надо больше, чем всем остальным. И ты будешь успешным. Вот этим молодым людям вот эту вот заразу в голову подбросили. Да?
То, что... Разрешите, я вопрос дозадам все равно. Там есть поликлиника, там есть школа для детей вот в этом населенном пункте. Это, наверное, село. Если есть церковь, то это село, это не деревня.
Там нету, там есть, там есть начальная школа. Там везде очень разная ситуация. Там ситуация вымирания.
Но мы же про какую-то конкретную говорим, нет?
Ну, вот про
зачем они строят церковь? Мне интересно просто, как у людей приоритеты выстроены. Зачем они делают вот это, а они делают вот это? Мне просто вот это интересно.
Я тоже этого не могу понять. То есть, я не... это их выбор.
Ну, то есть, им виднее, чем
заниматься. Это их выбор. И я бы говорил о производстве каком-то, да, для начала. Даже не о школе или... Или не еще каком-то другом.
Сначала должны быть деньги для того, чтобы отремонтировать школу,
да,
нанять учителей. Для всего нужны деньги, да. То есть, то, что потратил какой-то бизнесмен, это его личная инициатива. То, что они его нашли, это их личная инициатива. Это не про экономику. А что про экономику?
Отлично, да.
Чем можно заниматься в деревне?
В данном случае это тоже про экономику.
Можно я договорю, иначе мы будем...
Можно дать маленькую сумму, и они могут ее кардинально увеличить.
Глеб Владимирович, или мы будем кричать, и вы меня слушать не будете, а я не смогу ничего не сказать, или надо говорить по очереди. Давайте я задаю вам вопрос.
Прошу прощения.
Вот вы сказали... Все нормально. Это из-за того, что там задержка техническая, сигнал долго идет. Получается, я начинаю говорить, а вы еще не слышите. Поэтому так. Вот. Я руками буду махать, если что, что я хочу что-то сказать. А вот вы сказали, так сказать, обрисовывая ситуацию, что эти деревни, они там достаточно старые, и там нет дорог. Например, но они же раньше как-то жили, да, вот без дорог, а теперь проблемы с бездорожьем как решаются? Если они что-то производят, то куда они это продают-то, деньги-то как образуются? Как вообще все это налаживается?
Значит, дороги раньше были, которые поддерживали местные общины, это была их в том числе роль, да? Сейчас, ну, какие-то дороги есть, нельзя сказать, что вообще дорог нет. Дорог нет, если сравнивать север с европейской частью вокруг Москвы. Там как бы одна дорога, да? Но за последние годы какие-то магистральные дороги более-менее в асфальт закатали, да? Но смысл в том, что для того, чтобы что-то производить, им нужно иметь рынок, а рынка нет, он захвачен производителями снаружи, молодежь уезжает, и ничего никто сделать не может. Когда мы собрали людей в общину, мы не можем сразу начать с производства, потому что они ничего не могут, они ни во что не верят. Надо начать с чего-то попроще, вместе отремонтировать клуб, вместе восстановить мост, вместе сделать колодец, то есть перейти от состояния, когда они просто... зависят от кого-то и кричат, к состоянию, когда они сообща управляют. И вот эту функцию ТОСы прекрасно освоили. И сейчас в России... То есть власть это поддержала, власть осознала, что это очень интересно. И сейчас в России 30 тысяч ТОСов. И пару лет назад я присутствовал на, значит, огромном конгрессе Совета муниципальных образований, где замминистра юстиции Российской Федерации говорит, у муниципалитетов нет ничего более важного, чем поддержка ТОСов. Вот, но вот именно тот вопрос, который вы задаете, а жить-то им на что? Как им там зарабатывать-то, да? То есть сейчас большая часть денег, которые есть в отдаленных деревнях, это деньги бюджетников. И там торговля оживает, когда пришла зарплата бюджетникам или пенсии, да? А производств очень мало, единицы. И вот те производства, которые мы там создали, они ставили перед собой задачу показать, что в принципе возможно создать эти производства, что это... Но это требует новой концепции, это требует понимания того, что основой должно быть местное большое количество маленьких производств, которые продают друг другу. Или большое количество маленьких производств, которые производят одно и то же, объединяются и продают наружу. Потому что поодиночке выйти наружу каждому производителю почти невозможно. Но для этого их надо...
А что они там могут производить? Что именно они там могут производить?
Ну, например, один из проектов, который я могу показать, который мы сделали, да, скажем, Красноборский район Архангельской области. Мы приехали в этот район, это юг Архангельской области, он разделен Северной Двиной на две части, левый берег и правый. Uh-huh. Правый берег практически умер, там ничего нет, потому что там нет мостов. Сейчас есть под Котласом мост, в то время не было. И полгода почти полная изоляция, да, то есть там не попасть, не приехать, не уехать. До перестройки связь была с самолетами, и там основой экономики было молоко, и молоко возили на левый берег самолетами. Значит, денег было много у советской власти, да, главное, чтобы люди работали. В 91-м году все умерло в один день. И поэтому, когда мы приехали в деревню и стали говорить: народ, давайте думать, а что тут можно сделать, если перевести их слова с русского народного языка на литературный, получится ничего.
Ничего.
Значит, вот, но мы с этими людьми там провели какое-то количество поисков, идей и так далее. Если очень кратко... Ну, ребята, у вас есть поля. Поля – это сейчас луга. Луга – это травы. Что можно сделать с травами? Они опять говорят: ничего. Если привести умных ребятишек, специалистов, выяснится, что это 500 видов деятельности. Но они услышали один. Ну, это может быть фармацея, это может быть парфюмерия, это может быть топливо, да? Это может быть производство там блоков для стройки и так далее, да? Но они услышали, что трава – это мед.
Ага.
Но опять, какой мед, да, в Архангельской области, да? Но если дали этим людям технологию, а технология называлась пакетное пчеловодство, то есть пчел закупают каждую весну, и дальше дали 70 тысяч рублей, и возникло 200 пчеловодов, которые через 5 лет производили меда на 15 миллионов.
Ого.
Значит, самый главный вопрос был, куда это продать. И опять технология общины. Мы говорим: вы собираетесь, и вы собираете родственников, и просите, чтобы родственники помогли найти их друзей, которым нужен настоящий мед. Потому что, когда вы покупаете у нас, ну, сначала цены были низкие, потом они и цены подняли, то вы покупаете настоящий мед. А когда вы покупаете в магазине, вы вполне возможно покупаете... хорошо покрашенный сахар, да? Так вот, оказалось, что община может помочь запустить производство, и община может помочь продать, если она есть. И можно дать 70 тысяч и получить 15 миллионов. Но самое главное вопрос: а кто это организует и кому это нужно? И вот этот самый главный вопрос, потому что этих людей там нет. Потому что люди, которые могут организовать, это предприниматели, каждый из которых сам за себя. И вот они в основном занимаются перепродажей. То есть они едут...
Ну, это самое выгодное, да.
Да, едут на оптовую базу, закупают китайское, привозят, делают 100% накрутки. Я делаю бизнес. Все страшно дорого, надежд нету, дети должны убежать. Беги в Москву, устраивайся там охранником, кем угодно. только не здесь, все. И мама, которая любит своего ребенка, убьет последние надежды этой территории. То есть, тогда вопрос, кто-то должен помочь собрать эту общину, потому что вот когда я этим занимался, меня спрашивают, нахрена тебе это надо? Ну, тебе что, делать нечего, что ли? Ну, ты что, вот этот, Сусанин там или как? Ну, каждый же должен быть сам за себя, каждый же должен рубить бабло, да? То есть, каждый должен отвечать за свой личный интерес. Вот, и сейчас, я думаю, один из главных вопросов, к которому мы все подошли, это вопрос о том, что у миллионов людей в больших городах не осталось шансов. Они там просто не нужны.
И чем дальше, тем меньше будут нужны. Да.
Да, и самое интересное, что у сотен тысяч предпринимателей почти не осталось шансов. Они должны кончиться как предприниматели. Потому что в модели, в которой мы сейчас живем, вот в этом диком капитализме, в этом «я хочу как можно больше себе», да? «Я для этого должен порубить всех», «идем по головам», «я сильный», «я жесткий», «я приехал из дальнего какого-нибудь городка», «я тут в Москве сколочу состояние». Да? Кто-то сколотит, но это будет 1%. У 99% никаких шансов там, в Москве или в Питере, нет.
Ну, про это не принято рассказывать. Никто ж не говорит, что 80% свежих начинаний заканчиваются, то есть разоряются в первый же год, а 20% на второй остаются единицы, если остаются.
Для того, чтобы кто-то срубил это бабло, да?
Да.
Значит,
да.
А мы теперь говорим, ребята, вот сейчас нужна новая экономика, новая идея, и эта идея должна быть левой. Она должна быть...
Опасна.
Она должна быть социалистической в каком-то смысле. Ну вот, не в... понятно, что мы не можем просто вернуть Советский Союз, да? Но мы должны осмыслить и понять, что это какая-то новая версия, ну, например, того, что называется сталинская артель, да? Она, конечно, будет другой. Она не может быть точно... Хотя бы потому, что она должна быть цифровой. Потому что она должна быть реализована в цифровую эпоху. Но пришло время, когда мы должны понять, что человек человеку брат. Что человек человеку друг. Или ты не выживаешь. Если ты хочешь выжить... Ну вот что сейчас произошло. Вот эта вот удивительная эпидемия. Зачем она? Да? Я думаю, что нужно поклониться в ножки замечательному, выдающемуся, я бы сказал, экономисту Ярославу Ивановичу Кузьминову, ректору Высшей школы экономики, за то, что он нам все, так сказать, честно и открыто рассказал. Он сказал, ребята, это уничтожение занятости. Это новый мир, это новый порядок, в котором не будет больше работы для многих. И будет большое количество... Он это так и назвал – проигравших. Чуваки, вы сидели в офисе, перебирали бумажки, да, ходили на работу, менеджеры вам ставили задачи. Этого больше не надо. Надо уволить треть всех, кто раньше получал зарплату. А куда? Куда их? Во что они должны? Это вопрос, да? Значит... Самое главное, что должно в итоге получиться. Фирмы должны сократить свои расходы, то есть увеличить норму прибыли. Они тоже находятся в очень жестком состоянии, потому что идет гигантская трансформация бизнеса, бизнес становится цифровым. Этот процесс запущен 10 лет назад. В 2011 году в Германии группа там очень-очень серьезных бизнесменов создали команду и разработали технологию Индустрия 4.0, в которой на заводе нет вообще людей. Полная автоматизация. Машины связываются между собой искусственным интеллектом. Но они связываются с умными приспособлениями, которые находятся у клиента. И холодильник или, там, например, другое какое-то твое приспособление. Сейчас оно будет называться что-то типа Алисы, да, которая стоит у тебя дома. Значит, они сообщают о том, что у тебя заканчиваются, например, продукты, и тебе нужно доставить новую партию. То есть человек вообще исключается не то, что из производства, даже из взаимоотношений с заказом. Да? Это означает, что, ну, есть разные оценки, как минимум половина рабочей силы больше не нужна вообще.
Ну, это как-то сомнительно всегда. Вы знаете, когда промышленная революция только началась, там же были луддиты, которые там бегали, ломами крушили предельно ткацкое оборудование. Не получилось так. То есть одна область сдулась, а другая область надулась. То есть они без дела-то не останутся все равно, я так думаю. Вот, например, вот началась эпидемия, да, объявили карантин, и еще до того, задолго до, и вдруг появилось совершенно дикое какое-то количество курьеров. У нас их столько на улицах, что, по-моему, уже пешеходов нет, одни курьеры на велосипедах, без со своими дурацкими сумками бегают, ну, я не знаю, это огромное количество народу занято. А это результат цифровизации. То есть я сижу, тыкаю в телефон, что мне пицца нужна, везет-то ее живой человек, печет ее живой человек и везет ее живой человек. То есть люди-то все равно нужны. Возможно, это как это сейчас принято говорить, это не креативная работа. Они там не могут творить. Ну, так большинство ни к какому творчеству не годится. Их задача вот пиццу из угла в угол перетаскивать. Нет, в чем проблема? Найдется им применение все равно. В том числе, по всей видимости, в том, что говорите вы. Давайте вот поконкретнее. Вот образовалось, например, там, я не знаю, вот город Санкт-Петербург, 5 миллионов человек, условно. И вдруг миллион стал лишним. Ну, работа закончилась. Вы, если я правильно понимаю, предлагаете передвинуться в сельскую местность и начать там новую жизнь. В сельской местности, где можно что-то производить и что-то кому-то продавать. А это что подразумевается? Надо уезжать в готовые населенные пункты, которые уже есть, строить какие-то новые или как?
Смотрите,
вот миллион человек – это огромная масса.
Угу. Значит, бегство из мегаполиса уже началось, не надо никого даже уговаривать. То есть в 2009 году в Москве, я тогда жил в Москве, в метро было пусто. Это удивительно, да? До этого спускаться в час пик можно было 20 минут. И идти как тюлень вот так, ну, где-нибудь на охотном ряду, да, от эскалатора до самого вагона, да? Ну, не 20, но 5 минут... Удовольствие тебе точно было гарантировано в плотненькой толпе, да? А в 2009 году так раз, спокойно идет. Значит, самое главное, о чем надо понять, вот люди, которые остались без работы, для того, чтобы им найти себе место, надо понять, а что у них есть и как это сохранить. И они сейчас находятся в сетях, когда все, что у них есть, кто-то заберет. То есть сеть – это как бы нет центра, но капитализм, в котором мы живем, выглядит так. От всех все ушло, всем все пришло, потом опять ушло, и деньги в Нью-Йорке. Или в Цюрихе, да, там, где у кого какой счет, да. А мы говорим о том, что между нами ходит ресурс, и если мы, наконец, поймем, что такое социальная ценность друг друга, да, если мы поймем, что наши отношения являются основой нашего выживания, да? То давайте мы скажем так: я плачу тебе, ты платишь ему, он платит еще кому-то. И если мы можем хотя бы 10% тех ресурсов, которыми мы пользуемся, удержать вот так, у нас появляется шанс и появляется работа. А если нет, ну, мы можем спорить по поводу того, что рабочие места появятся другие. Но я думаю, соотношение будет такое. 1 к 10. 10 рабочих исчезнет, 1 появится. Работа типа аналитик блогеров, да, там, или какой-то, она, конечно, прекрасна, да? Но воспользуется ею человек с хорошим образованием, с какими-то креативными данными. А Ну, давайте скажем так. Ресторанный бизнес, туристический бизнес, еще масса бизнесов. Может, они возродятся в какой-то степени, да, посмотрим. Но миллионы людей там работали. Я вообще с ужасом думаю, что будет делать Питер, который жил в значительной степени на туризме. Да? Если мы говорим об удаленке, а нахрен тогда в мегаполисе платить гигантские деньги за аренду, да, за квартиру, за которую ты должен всю жизнь платить ипотеку? Давайте я скажу так. Мы тебе поможем получить жилье, которое в 10 раз дешевле, чем в Москве, но по качеству круче, чем в Москве. А рынок у тебя будет тот же самый. Причем мы создадим сообщество, в котором мы будем друг друга поддерживать. Ты не создашь его в Москве. Никак. Никак не создашь в Питере. Ты будешь все время жить во враждебной среде. Ты будешь думать, что делает твой ребенок и станет ли он наркоманом, и это от тебя не зависит. Потому что ты все время в дороге, в пробке, ты должен все время зарабатывать деньги, чтобы платить эту безумную стоимость, которую тебе предъявляет мегаполис. Да? А если мы создали сообщество, но самое главное, что мы можем сделать, мы можем, выйдя в сельскую местность, взять огромное количество бросовых ресурсов, некапитализированных, добавить к ним технологий, цифровых в том числе, да, и превратить их в доход. Ну вот, например, я сейчас живу в маленьком городе. Почему? Потому что квартира в Сталинке почти 100 квадратных метров стоит 1/10 стоимости от питерской. А большая часть моего бизнеса связана или с разъездами, да, мне без разницы, откуда уезжать. Ну, из Питера было бы проще, да? Мне надо еще до Питера доехать. Но, в принципе, это не критично. Но здесь у меня есть возможность покупать натуральный творог за 180 рублей. Натуральное козье молоко за 1/5 часть ее стоимости в Питере. И я точно знаю, что оно натуральное. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если мы поймем, что происходит с большей частью денег, которые называются прибыль, которая получается в России, где она оказывается? Она выводится из России. Мы почти триллион долларов потеряли. Это безумие. Мы представляем истекающую кровью просто какую-то подвешенную тушу. А мы должны сказать, так, братья, вот нас 500 человек, да, мы идем и берем какую-то территорию, договариваемся с нею и создаем там новую экономику. Часть из нас занимается цифрой, часть из нас занимается онлайн-бизнесом, да. Там просто должен быть хороший интернет, там должно быть оптиковолокно. Но там у нас есть качественные услуги, образование, та же самая медицина. Ты хороший врач, отлично, в районную больницу, давай. Россия – это провинция. Как мы собираемся сохранить страну, если все должны оказаться в Москве? Мы были заложниками этой гигантской, какой-то чудовищной давки, в которой тебе надо было как можно больше бабла, 90% людей все равно в этой давке погибнет, половина превратится в вечных должников, страшно закредитованных, да, которые, скорее всего, не смогут расплатиться со своими кредитами. Ну вот цифра. Если мы возьмем 100 тысяч человек, которые получают на уровне МРОТ, то есть 12 130 рублей, все вместе они тратят в год 1,5 миллиарда рублей. Угу. Если они 1% этих денег платят друг другу, то это основа для 100 бизнесов. Так, чтобы каждый этот бизнес получал в районе 1 000 000 в год. И тогда вы за свой дом в этом месте расплатитесь за пару лет.
Угу. За дом.
Если...
Не квартира, да.
За дом. Да, ну, может быть, и квартира, да. Мы можем взять бросовое жилье. В Псковской области, в Великоустюжском районе есть построенные коттеджные поселки, которые никому не нужны. Значит, мы говорим так, вот местные рынки, вот удаленные рынки, вот ребята, которые что-то соображают, да, и вот мы начинаем думать, как ты молодой, талантливый, у тебя есть идеи, да, что ты хочешь делать, как профинансировать, и это какая-то новая сетевая версия социализма, в которой мы поможем этим никому нахрен не нужным ребяткам, которых или купят в Израиле, да, или они не состоятся. Да что за страна-то такая, да, вот. Мы придумали большую часть цивилизации. Давайте зажмем пальцы, что мы придумали и что мы не реализовали. Да? Мы создали интернет, не реализовали. Мы придумали первыми за 10 лет до Джобса персональный компьютер. Мы когда-то до этого придумали компоненты, из которых будет делаться компьютер. Ничего не сделали. У нас есть талантливейшие люди, да? Которые сидят в майках, пиджаках сверху в своих нищих кухнях в Петербурге и рассказывают друг другу, какую форсунку они могли бы сделать. Да? Мы говорим, вот, люди, у которых есть деньги, вот глава района, вот еще кто-то, давай, что ты хочешь делать? Давай создадим. Давай, как это сделать? Давайте все вместе поможем это профинансировать. Но ты будешь делать, а потом мы создадим вот этому, поможем сделать, да? А потом мы вот этому сделаем. И мы здесь братья. И мы тут живем, и мы живем на природе, и у нас есть нормальное образование и нормальная медицина, и у нас у каждого есть доход. Не безумный. Мне не надо миллиардов. Я не хочу. Я хочу какого-то ощущения локтя. Я хочу понимать, что я один из многих, у которых есть будущее. Да? Надо понять, если ты хочешь как можно больше, у 99% будущего нет. Деньги окажутся в Нью-Йорке. А ты будешь должником. Если у нас у всех есть, ну, давайте скажем, я не знаю, там, 50 тысяч, 100 тысяч в месяц, да? Но в деревне, в принципе, можно жить, начиная, не знаю, 25-30 тысяч, вполне сносно и...
Неплохо себя чувствовать, да.
И нормально себя чувствовать, и... но при этом ты не будешь без конца испытывать дикий стресс, ты не будешь все время дышать загазованными... какими-то, я не знаю, там, это не воздух, а конденсат чего-то, да? Ты не будешь постоянно находиться в диком радиосмоге, а сейчас еще 5G всем на голову повесят, да? И будет вообще просто великая радость. Вот, а вполне возможно быть здоровым и видеть, как дети бегают босиком по траве. И самое главное, можно... все-таки сохранить великую страну, которая называется Россия. Потому что если все хотят жить в Питере, то сохранить ее нельзя. А все хотят жить хорошо, у всех должна быть возможность как-то, ну, в достатке жить. Да? И тогда все начинается с некой идеологии, вот с некого понимания справедливости. И с некого понимания социального порядка, который можно собрать.
Она у вас где-то сформирована, описана, есть где почитать.
Но это не у меня. Это было бы глупо, если бы я предлагал там вот свою точку зрения. Да? Это, ну, во-первых, есть гигантское наследие России, которое надо осмыслить. Ну, вот, например, я очень в этом случае хотел бы, чтобы люди обратились, например, к тому, что Пыжиков, такой наш историк, да, недавно ушедший, да, писал о связи коммунистических идей и старообрядчества. Да? А когда староверы создали большую часть российской дореволюционной промышленности, исходя из идеи общего блага, а не личной выгоды. Они скидывались денежкой, был один нанятый, ну, назовем так, менеджер, да, он был купец или там еще кто-то, но за этим стояла община. И потом этот купец десятину туда возвращал, и они еще кому-то давали денежек. Вот эта практика, ей, ну, 500 лет, ее надо осмыслить. Не 500, 400, да? Значит, но давайте осмыслим практику, которая называется «мир». Вот мы сейчас используем эту кальку с французского слова «община», да, и оно для нас режет слух, потому что мы к нему не привыкли. А русские тысячу лет общину называли словом «мир». Мир – это мироздание, мир, соседская община – мир, и состояние дружбы и согласия – это тоже мир. И у них это было одно слово. Потом оно писалось через разные буквы, да, но не случайно оно звучало одинаково. Да? Это вселенная целая для русского человека тысячу лет. И поэтому мы создали такую огромную страну. А сейчас у нас нет вот этого мира. Поэтому мы должны ютиться в мегаполисах и продавать китайское под американскими брендами, да, и покупать их. И это и есть бизнес. Нет, друзья, давайте вернемся на родину, восстановим мир и будем производить свое и продавать друг другу свое. Ну, хотя бы для начала 1%, да? Там несколько процентов своего чего-то. Вот. И вторая история – это история о понимании того, что тебе достаточно, что тебе нужно на самом деле. Потому что если человек хочет до бесконечности много, он проиграет. Ну, точнее, будет 1% тех, кто выиграет, а все остальные проиграют. Надо понять, а что тебе надо? И договориться, я тебе помогаю, чтобы у тебя было достаточно, а ты мне помогаешь, что у меня будет достаточно. Если мы приняли вот эту норму, я сейчас перевожу американскую книгу, мы ее издаем, называется «Добровольная простота». На самом деле это опять заимствованная Западом русская норма. Она пришла туда через Индию, а в Индии она оказалась из России, в том числе через Толстого. Не надо очень много для счастья. Осознай, сколько тебе надо. И вот даже если ты скажешь, что тебе нужно иметь трехэтажный дом, да, как только ты решил, что тебе надо не бесконечно много, а достаточно, да, возникла возможность объединиться с тем, кому будет достаточно гораздо меньше. Но вы договорились, что вам достаточно. И возможность объединить разных людей с разным уровнем достатка можно начать складывать. Да. Если за этим мы еще берем какие-то наши другие российские практики, да, и их переосмысливаем. В том числе вот этот огромный опыт Советского Союза. Значит, мы перестаем говорить, что это совок. Мы начинаем понимать, как много там было сделано. И мы когда-то это все сами отринули. Мы повелись, да, мы побежали за этими западными плюшками, да. А теперь мы говорим, да нет, ребята, мы достанем все, что у нас там было, посмотрим на это под другим каким-то углом зрения. И вот эта идея, ну, назовем так, справедливости, да, должна быть совмещена с возможностью инициативы. И тогда мы можем увидеть, например, теле. Они были до революции, они прекрасно развивались на каком-то этапе в Советском Союзе. И вот если мы можем создать мир, и мы можем это вписать в ту, ну, назовем так, систему, которая сейчас... И самое замечательное, совершенно не надо противостоять никому. Не надо выходить на улицы, требовать, кричать. Надо найти умного главу района или умного губернатора, который поймет, если к тебе переедет 1000 петербуржцев и построят дом, в твою экономику региональную вольется несколько миллиардов. И они начнут потреблять. То есть они кому-то дадут возможность купить, продать. Появится спрос там. Они могут продать и в Петербург, потому что они из Петербурга. У них есть друзья, у них есть там связи. Да? Они приехали к тебе, опачки. Но если они согласованы, если они не придут и отодвинут всех, да, и скажут, мы тут новое классовое общество, да, нужно создать вот это новое представление об общине, о сообществе. Это очень тяжелая работа. Но я бы все-таки вот не надо паники, не надо, как это сказать, истерик, да? Но вот это вот шапка закидательства, появятся новые рабочие места, все будет хорошо, мир сам собой все разрулит. Ребят, мы, я думаю, сейчас находимся в состоянии, очень напоминающей ноябрь 41-го года. Это критическое, критическое состояние. Или мы сообразим, вот в 41-м году мы раз, вся страна, да, сказали, ну ты, блин, мы тебе сейчас... Мы очень жестко получили, да? Но потом мобилизовались и дали отпор. Москву отстояли, а потом начали обратно. Нам не надо с кем-то воевать. Нам надо понять, что мы можем все потерять. И эти 10 миллионов безработных, о которых говорят сейчас, да? Ну, по крайней мере, Кудрин говорит там о 8-9 миллионах, да, которые уже состоялись. Им некуда вернуться. Там не будет никаких новых рабочих мест, потому что первый магазин без продавцов в Москве уже открыли. Значит, через некоторое время эту технологию отработают, она станет дешевле, и в областных центрах миллионы людей, которые работали в торговле, окажутся не нужны. Бухгалтера. До свидания.
Да они уже не нужны, по сути. То есть, если вы пользуетесь каким-нибудь, я не знаю, там, 1С-бухгалтерия просто.
Не-не, склад, они еще нужны. Нет, процесс еще не дошел.
Тебе не нужен бухгалтер, тебе не нужен кладовщик, этот и склад не нужен, и это не нужно, и то даже вот еще ничего не началось. А уже народу освободилось толпа.
За годик наберет в разы больше, чем она имела до этого. Она уже порушила, да? Торговые центры в мегаполисах придут в упадок или их перепрофилируют, но в таком количестве их явно не надо, их начнут демонтировать. Куда этих людей? Это же были миллионы людей, которые работали. Причем они не умеют.
Есть, кстати, показательные примеры. Вот я как-то это регулярно заезжаю в Соединенные Штаты. Я больше всего люблю книжки. Там отличные книжные магазины, великолепные. Называются Barnes & Noble, по-моему. Замечательные просто магазины. Первый раз, когда попал, чуть не зарыдал от восторга, купил чемодан книжек. А когда приехал домой, то, ну, там, народ, часть в Америке живет, общаемся через интернет, говорит, а зачем ты их покупаешь? Я говорю, в смысле? Ну, как, книжка в руках держишь, приятно. Он говорит, ты знаешь, мы в эти магазины ходим только для того, чтобы ее вот полистать, понять, что она нужна, а потом купить электронную. Ну, и когда я приехал в следующий раз, магазины уже были закрыты. Они не нужны.
Они не нужны.
Потому что, ну, это неудобно. Во-первых, книжка занимает очень много места, а во-вторых, ну, как вы понимаете, далеко не все книжки заслуживают даже одного прочтения. Это как-то не надо. Вот сделали так, что электронную можно полистать на сайте точно так же. Да, до свидания. И это не надо, и это не... По-моему, остается только... Да и то уже. Вот прошлым летом купил себе ботинки, заказал на сайте ботинки, мне привезли ботинки, задал курьеру вопрос, я говорю, а если размер не тот, заберем обратно, привезем другой, но это время и деньги, а если что, вы заказываете три размера, типа, если у вас там 43, берите 42, 43, 44, мы привезем, выберите то, что надо. То есть, даже за тем, что мерить нужно ходить, никуда не надо. Но, повторюсь, образовались люди, которые все это возят, то есть, курьерская доставка и прочее, но это же все равно, наверное, меньше, чем арендовать магазин, держать продавцов, держать кассиров, бухгалтера, еще чего-то, все это медным тазом накрывается и очень стремительно.
И очень прилично.
Да. Глеб Владимирович, вот хорошо, идеологию пока еще не выработали, конкретику. Вот если гражданин осознал, что в городе ему ловить нечего, он послушал вас и захотел на природу. Куда ему бежать? За что хвататься? Куда обратиться? Где, возможно, у вас есть вот люди, которые хотят вот этого, где-то они концентрируются, как-то соорганизуются, выезжают на проживание, приглашают к себе, уже что-то организуют. Что-то такое есть?
Ну, есть огромное количество людей, которые поодиночке сами куда-то отправились. Да? То есть, я придерживаюсь точки зрения, что нужно формировать команды и... перед тем, как переселиться, вписаться в эту территорию и запустить ее развитие. Потому что, ну, давайте скажем так, большая часть территории до сих пор еще не живет. Она умирает. А зачем вам на умирающую территорию? Вам надо прийти и сказать, давайте жить. Потому что если территория жить не захотела, а ты там хочешь жить, между вами будет конфликт. И территория начнет тебя гасить. И ты потеряешь большую часть своей энергии. Что и происходит с большинством переехавших. Нет, есть люди, которых приняли, но их, ну, в 100 раз меньше, чем тех, кого не приняли. А если мы приходим как инвестор, мы говорим, мы можем прийти и запустить, и начать, и территория должна сказать, так давай, давай, приходи. И это самая сложная история. Но вот хорошая история в том, что несколько муниципалитетов, которые уже это сказали, у нас есть. То есть я за эти годы встретился там с десятком губернаторов, они смотрели на нас, в общем, так, что? Ой, о чем вы говорите, да? Что это за фантазии, да? Но с каждым новым губернатором ситуация становилась все гораздо более заинтересованной. Да? А я говорю, подождите, это ваша задача нас привлечь? Вы же с инвесторами-то работаете? Мы теперь главная инвестиция. Но нас надо собрать, нас надо научить, нам надо договориться между собой, потому что как мы там будем жить? Каждый сам по себе, да? Мы должны создать вот эту вот общность. А никто этого не умеет, потому что мы-то из мегаполисов, где каждый сам за себя. И вот мы эти команды формируем потихонечку, и обучение это начали делать. И вот есть, например, и недалеко от Москвы несколько муниципалитетов, я не буду сейчас их называть, чтобы, так сказать, не сгладить, и где-то там на Урале, в Пермском крае, в Поволжье. Ну, то есть, совершенно другая ситуация, когда глава района начинает понимать, что самое главное, что ему сейчас нужно, это не деньги. Ему нужны молодые семьи, которые умеют зарабатывать деньги. Это гораздо более ценные деньги. Вот. Но этих людей надо как-то вписать в себя, да? С ними нужно договориться и выработать общее будущее. Вот. Поэтому, если говорить о конкретике, то у нас есть вот такая группа, называется «Клуб развития территорий». Я бы очень хотел...
Чтобы... Есть какой-нибудь интернет-ресурс? Есть какой-нибудь?
Она есть в ВКонтакте, есть в Фейсбуке.
Ага, вот. Да, для всех интересующихся линки под роликом, да, куда пойти посмотреть. Да, да.
И я бы очень хотел, чтобы результатом нашего разговора стало какое-то количество людей, которые говорят, я хочу, потому что речь идет о том, что вот мы берем муниципалитет, и здесь вот как бы надо осторожно. Здесь не надо говорить сразу всем, все с флагом, все будет круто, да? Это сложная задача, и она должна в первую очередь зависеть от активности тех людей, которые будут этого хотеть, да? Но вот собрать начать вот эту новую жизнь, и самое главное, ну, вместе с этими людьми договориться об этом мире нашем новом, да? Об этой нашей новой сетевой социальной среде, ее представить, потому что, ну, я тут сейчас поговорил, да, но это мои тараканы, да, а это же должны быть общие взгляды, о них-то надо же как-то, человек должен это через себя пропустить, сказать, ну, да, я так вижу, я это представляю, и я готов это играть, и ему надо это научиться, вот, а потом выйти туда и принять этих сельских жителей, они не алкоголики, они не безнадежные. Они русские люди, среди них есть потрясающие, замечательные, их надо принять, с ними надо создать контакт, диалог, да, и сделать несколько пилотов. Вот несколько лет мы это делаем, то есть мы не рассказывали о тех проектах, которые у нас, то есть в этих группах мы там рассказываем о разных вещах, но вот о таких пилотах, которые мы сами делаем, мы не рассказываем, чтобы не сглазить. Потому что надо сначала получить некий... Вот. Но я думаю, что сейчас, вот, когда появились миллионы людей, которым надо найти себе место, это должна, ну, я думаю, стать нашей национальной идеей. Это должен стать каким-то нашим национальным проектом. Но нужно найти какой-то стартовый ресурс. Это должна быть, может быть, государственная помощь. Ее надо добиться. Сообща. Нужно найти технологии. Это должно быть партнерство с какими-то уже существующими предпринимателями, фирмами, компаниями, университетами там, да, и так далее. И нужны команды этих людей, которые придут и запустят. А еще нужна какая-то широкая сеть людей, которая поймет, что и им это надо, потому что это Родина, потому что это Россия. Потому что я хочу, чтобы страна развивалась. Эти 10 миллионов людей, они куда-то отправятся, ну, хотя бы не 10 миллионов, хотя бы 1000 для начала. Там что-то начнут делать, а я это поддержу, потому что это Родина, она будет развиваться. Вот. И еще нужна какая-то вот группа людей, которые бы как-то все это вписали в левую идею. То есть мы понимаем, что нужен социальный порядок. Его может создать слой людей. Нужен какой-то более справедливый, честный, да, человеческий уклад, в котором люди сотрудничают, совладеют, поддерживают друг друга, не находятся в состоянии какой-то революции, да, у них есть согласие, и власть понимает, что, слава богу, они делают, надо им помочь, надо им дать какую-то часть нашего национального богатства, чтобы они смогли. Примерно так же, как это делают в Штатах, в Скандинавии, в Европе, community development там. Давайте, давайте, ребята, здорово, молодцы, поддержим.
Скажу немножко от себя. То есть вот то, что вы говорите, мы с вами советские люди, нам все это близко и понятно. Но есть суровый аспект. Вот когда возмущаются, почему в Советском Союзе все так было плохо? Ну, теперь же всем очевидно, что там было только плохо. Хорошего они не видят вообще. Но, например, заходит человек в какой-нибудь, я не знаю, там, дворец культуры, еще чего-то, а он такой новый. Кособокенький, в нем вот двери кривые, косые, в нем плитка положена, как это, чешуя на больной рыбе там, и все. И оно изначально такое, тут на старость не спишешь, оно изначально такое. И задают вопрос, ну вот ты говоришь, что там было хорошо, а посмотри, почему вот так? Ответ на это страшный. Это потому, что там не стоял за спиной надсмотрщик с кнутом и не порол тебя, а все было рассчитано на совесть. Какая у тебя совесть? Вот так вот ты и работаешь. И то, что ты видишь кривое и корявое, ну, это вот родители твои вот так вот работали. Это кого ты теперь презрительно называешь совками. То есть призывы к совести и к тому, что, парни, давайте осознаем, они вот привели к краху Советского Союза. Все это укатилось назад на 100 лет в общественном развитии. То есть то, что произошло в 1991 году, это откровенный регресс в плане развития общества. Это контрреволюция, которая отшвырнула нас на 100 лет назад. И внезапно оказалось, что хорошо, ты можешь работать только тогда, когда у тебя за спиной стоит надсмотрщик с кнутом и порит тебя постоянно, лупит этим кнутом. Вот тогда ты хорошо работаешь. А они радостно поёживались. А, хорошо, прилетело. Вот сейчас-то я заработаю. Так они могут, а взывать к совести и говорить, парни, осознайте, что мы стоим на краю, да им плевать вообще, где мы стоим. Это, ну, в первую очередь потому, что мозгов вообще нет. Если есть, то они не работают, а если работают, то работают они только под воздействием пропаганды, которая объясняет, что ты должен стремиться к успеху, а успех – это жрать больше всех, то есть безумное потребление какое-то, спать больше всех и овладеть всеми окружающими самками. Это вот у тебя программа минимум. Ничего другого в головах у людей просто нет. Им туда ничего не заливают. Поэтому, окромя идеологии, которую пока что вы не сформировали, это надо серьезнейшее средство донесения до людей. То есть, ну, посмотри, ты же видишь, что вокруг, а вот что надо сделать. И тут нужна конкретная программа, в рамках которой человеку понятно, что ему надо делать. 95% граждан остро нуждается в том, чтобы им говорили, что им надо делать. Самостоятельно они этого при всей там демократии и свободе слова самостоятельно они понять не могут, не знают, но могут только недовольство осознанно выражать. А вот что делать, им все время надо объяснять. Поэтому система донесения в самом хорошем смысле пропаганды, что вот есть такое начинание, и его надо продвигать, развивать. Принимай участие. Для этого надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Потому что, как ни крути, ну вот вы взрослый человек и сами собой рулите, а большинство надо брать за руку и приводить, показывать, объяснять. Тогда, может быть, они что-то будут делать. Но если при этом, повторюсь, полагаться на совесть, то перспективы весьма и весьма туманные. Никакая совесть в этом деле не поможет.
Найдите мою книжку в сети. Она называется «Опыт возрождения России».
Давайте, присылайте линки, мы все повесим, граждане почитают, ознакомятся.
Там рассказано, как вот эти архангельские деревни, ну, реальная безнадега, реальная нищета. Никто никого не бил, никто никого не колотил. Но одна из технологий выглядит так. Если найти трех женщин, причем не молодых, которые думают о будущем своих детей, разозлить их и направить в одну сторону, они поднимут все.
Страшная сила.
Они просто все там поменяют. Если к ним добавить еще студентов из областного центра, которые что-то хотят, а такие всегда есть, у которых есть идеи, которые могут порыться в интернете, понять, как собрать солнечные батареи там и так далее. Да? Надо просто понять, как вот этому слою людей из мегаполиса. На самом деле эти люди хотят свободы. Они не хотят, чтобы их били. Они привыкли к свободе. И это одно из главных достижений мегаполиса. Оно всем открыло какие-то возможности. Сказал, давай, давай. Я бы мог согласиться с вами, что да, жрать, больше бабла, больше всего себе, но там в этой среде есть и масса реализации. Доказал сам себе, научился, да, куда-то поехал, что-то открыл, да, качественное образование, интересные фильмы. Этого тоже много, да? То есть это тоже есть. Вот. И этим людям сказать, ребятки, вот собрались в команду, да? И у каждого будет некое благо. Поддерживайте друг друга. И спрос на это огромный. Огромный. Но я работаю с этими людьми. Я же на этом как-то живу. Я же все время куда-то езжу, они меня зовут. Я приезжаю и говорю, ребятки, да, немножечко, но я же тоже должен как-то жить, да? И они хотят. Они хотят.
Подведем итог. Лев Владимирович,
ресурс у вас на Фейсбуке, да? Все, кому интересно, да, все, вот линк под роликом, бежим туда смотреть. Там можно задавать вопросы, присылайте, народ прибежит, я вас уверяю. Не знаю, что из этого получится, конечно, там. Какое количество народу удастся привлечь к конкретной деятельности, а не поинтересоваться, но народ придет. Интересно? Познавательно. Спасибо вам, что вы родной страной озабочены и что-то пытаетесь сделать для ее улучшения. Не сомневаюсь, улучшения такие есть. Силами наших же людей. Это прекрасно, на мой взгляд, отдельно, что не надо никого звать из-за кордона, а живучи в деревне в Архангельской области, оказывается, можно наладить свой быт, а не сидеть и ждать, когда же Путин лично о тебе позаботится. Можно позаботиться и самому. Спасибо, Глеб Владимирович.